Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И напоминаю, что нас можно слушать ежедневно в 8.35 и 18.30 по будням на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. И с 4 сентября мы начинаем вещать на частоте 105.9 FM уже 24 часа в сутки. Ну и, конечно же, смотрите наши прямые трансляции на канале «Крым Реалии» в YouTube. Или же в Фейсбуке тоже, вот прямо сейчас идет прямая трансляция. Тут есть и несколько комментариев вот по теме предыдущей нашей программы по поводу денег. Но сейчас мы перейдем к другим темам. Напомню, что также можете звонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. А номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Итак, начинаем.
Тема дня.
Это, конечно, не совсем тема дня, это, я бы даже сказал, тема недели, и прошедшей, и нынешней. Дело в том, что в ночь с пятницы на субботу, 19 августа, юго-восточный Крым оказался в эпицентре такой настоящей разрушительной стихии. Ливень, большой ливень вызвал к жизни селевой поток, который снес с дороги Грушевка-Судак 15 автомобилей возле села Дачное. Были затоплены несколько домов, селевой поток частично смыл проезжую часть трассы. Из-за грязевого потока в район Судака эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка. Как образуется этот самый селевой поток? Что это такое? Можно ли его предупредить? Можно ли его предсказать? И как отходит от наводнения Судакский регион? Как уберечься в случае нового наводнения? Все это мы обсудим в нашей сегодняшней программе в ближайшие 23 минуты после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Трасса уже открыта на Симферополь, но все равно масштабы колоссальные.
На Судак сошел селевой поток. Город оказался в эпицентре стихии. За 3 часа в Судакском районе выпала двухмесячная норма осадков. На трассе Симферополь-Судак стихия мощным потоком сложила в гармошку десятки автомобилей. Некоторые опрокинуло в кювет, другие застряли в ветках деревьев. Водители пытались самостоятельно эвакуировать транспорт.
Полностью все, заглохли там все стоят.
Из-за непогоды 11 тысяч жителей полуострова остались без света. Представитель МЧС России в Крыму Алексей Фридман сообщил, что аварийные бригады «Крымэнерго» и спасатели устраняли последствия в круглосуточном режиме.
Все работы по восстановлению электроэнергии на территории пострадавших муниципальных образований Республики Крым завершены, населенные пункты подключены в полном объеме.
По информации подконтрольных России крымских властей, из-за чрезвычайно обильных осадков потоплено 41 домовладение на 4 улицах Судака. Спасатели эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка. Свое мнение о последствиях у отдыхающих в Судаке.
Настолько большой поток, что мусорные баки плавают, машины плавают. Ты посмотри, там аж бурлит. Ты че, туда не дойти. Это вся вода с гор, которая спустилась. Я не знаю, как там люди сегодня в палатках жили. Их, наверное, смыло там. Вы посмотрите, какой поток здесь. Это обычная городская улица в городе Судаке.
Канал потоком водой снесло на полметра-метр. Причем дети вот в этой всей гадости купаются, плавают. Куда смотрят родители, непонятно. Тут, наверное, пол Судака. Весь мусор смыло вот так в море просто.
Из-за схода сели в Крыму пострадали виноградники Массандры, сообщила пресс-служба винзавода. Минимум 80 гектаров, где росли сорта Шардоне, Чауш и Мускат Янтарный, занесло илом и грязью. Часть посадок полностью уничтожена. В этот же день в Судаке от удара молнии скончался советник главы Минздрава России Игорь Ланской. Об этом сообщило российское ведомство. По сообщениям СМИ, чиновник находился в Девичьей башне крепости. Спасатели подтвердили, что он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Крым в центре внимания.
А вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, и сегодня мы обсуждаем, что же такое вот сель. Почему мы это обсуждаем? Потому что в ночь с пятницы на субботу, на 19 августа, такой мощный селевой поток был зафиксирован в районе Судака. Почему вообще возникают такие селевые потоки? Почему возник именно этот поток? Насколько часто в Судакской долине, например, возникают такие явления? Об этом будем говорить с жителем Судака Дмитрием Демчуком. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, слушатели «Радио Свобода».
Дмитрий, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, по вашей информации, как часто вот именно в Судакской долине были зафиксированы такие селевые потоки?
Знаете, я не буду там удаваться далеко в историю, я расскажу то, что есть на моей памяти, то есть и вот то, что я знаю. Значит, началось вот первое, то, что я знаю, это селевой поток. Это именно вот в 67-м году, в июле, погибли 20 людей, из них 15 детей. В районе села Веселое автобус с детьми ехал то ли на море, то ли на море. И он попал в этот селевой поток, его закрутило, и вот эти люди погибли. После этого, я вот вспомню, это то, что было уже на моей памяти, это в 2002 году. То есть был селевой поток именно уже здесь, в Судаке. Я как раз возвращался на машине, машина была большая там, и передо мной смыло машину вот за селом Дачным, между Судаком, там не было мостового перекрытия, а просто вода перетекала через дорогу. Машину смыло и прям перевернуло, то есть, так сильно не было, как в этом году.
Угу.
А вот уже в этом году, то есть, пострадало намного больше. Если можно, я скажу...
Да, конечно. Это интересует даже больше. Вот в чем же причина того, что Крым, который воспринимается, знаете, как такой регион, в котором мало осадков, мало влаги, и вот когда возникают такие ливни, появляются вот такие мощные селевые потоки, которые сметают все на своем пути?
То есть я из факторов и причин разделил бы их на две категории. Первый – это природные факторы, а второй – это антропогенные факторы. К природным факторам я бы отнес это увеличение резкой континентальности крымского климата. То есть у нас может быть, допустим, зимой плюс 15 в феврале, а утром мы просыпаемся уже плюс 5, То есть минус 15, плюс 15, а утром просыпаемся минус 5. То есть это, во-первых, что касается температурного режима, а во-вторых, точно так же у нас происходит, соответственно, и с влажностью, с осадками. То есть у нас может быть два месяца летом не быть дождя, а выпадение осадков происходит за эти два месяца, то есть двухмесячная норма осадка выпадает буквально в считанные часы, как произошло в прошлую пятницу в Судаке. То есть это континентальность климата именно это увеличивается.
Это такие резкие перепады.
Угу. Да, это с глобальным потеплением, я, наверное, это связываю все-таки мирового климата Земли. Из антропогенных факторов я хочу сказать, это запущенное и упадническое состояние гидромелиоративных сооружений. То есть в советские времена строились каскад ставков, то есть они по балкам, по ущельям шли. То есть первый ставок, он останавливал селевой поток, второй уже водяной поток, и третий был как страховочный. Все это с советских времен не чистилось, они живут своей жизнью. Плотины половина размытых, половина их восстановили, дачники, чтобы проехать, просто восстановили их кустарным путем. И, конечно же, у нас основная артерия, это такой магистральный канал, то есть это русло реки Суксу, которая когда-то была полноводная, сейчас оно заросшее. В связи с ростом поселков и самого города, то есть увеличилась нагрузка, начали строить дороги, соответственно, строили мосты. Мосты строили, я так понимаю, с допущением проектных ошибок, без учета гидромелиоративных формул, законов, и вот эта пропускная способность мостов. То есть что происходит? Канал забит, зарос, русло реки, идет селевой поток, он срывает кусты, срывает деревья, они забиваются в мосту, наносятся камней, и все, вода пошла через верх. То есть она уже не идет под мостом, соответственно, тонут машины, тонут дома, как бы. Угу. На этом я хотел отметить. Ну, кроме этого, конечно...
То есть необходимо чистить русло рек, необходимо там вырубать заросли, необходимо убирать какой-то мусор для того, чтобы вода могла спокойно сходить и не возникало таких селевых потоков в том числе.
Да. И вот я говорю, что вот эти мостовые перекрытия, они сделаны с проекционной ошибкой, видать, потому что они не рассчитаны на такое количество вот воды прохождения. То есть они должны быть сделать с запасом, сделаны с запасом.
Да, то есть может сносить мосты. Скажите, Дмитрий, а вот то, что как-то влияет на возникновение, на вероятность возникновения селевых потоков, наличие лесных насаждений, вот там, где есть лес, там такая вероятность вот схода селевого потока, она выше или ниже, или там, где нет леса?
Я думаю, что лесные насаждения, конечно, они по краям именно реки, вот этой вот как бы этого магистрального канала, они должны остаться, то есть они укрепляют именно корнями края именно этого канала, чтобы не размывало. То есть это как бы да, но у нас практически наша зона, вот эта вот судакская, как бы она практически вся залеснена, тут как бы лес, кустарники. У нас нет, как в Карпатах, допустим, сплошных рубок. У нас в Крыму леса относятся к первой зоне. Это рекреационные леса, санитарные леса. То есть они у нас рубки сплошные запрещены, поэтому как бы возникновение селевых потоков в результате рубок, как бы я не вижу, как бы, ну, в этом, то есть у нас только санитарные рубки выборочные.
Ясно, то есть в Крыму не...
Стойные фаутные деревья.
В Крыму не могло сказать, какая-то вырубка леса, даже там, даже, ну, большая вырубка леса не смогла оказать, по вашему мнению, такое влияние на возникновение селевых потоков. Скажите, а вот что сейчас на сегодняшний день вообще происходит с пляжами Судака после того, как бы прошел этот потоп и селевой поток?
Ну, смотрите, пляжи, они как бы практически там, ну, не пострадали. Но только те места, где вот вытекали эти реки, там буквально, то есть на каждом пляже это там, ну, пару там десятков метров квадратных, как бы вот так. То есть в основном пострадали это вот долина. То есть я вот еще не сказал вам то, что вот это еще причина именно пострадавших людей, именно вот большого количества затопленных домов, это то, что вот крымские татары, точнее, предки крымских татаров, которые жили здесь, они строили все свои дома, вот эти саманные под глиняной черепицей, они все строили на возвышенностях, на горах. Вы не увидите ни одного дома старого саманного в долине реки. В долине реки были только сады, виноградники. То есть. А вот после 90-го года, когда крымские татары вернулись сюда, земли им не давали, они как бы захватывали земли там, где они могли. И вот они в долине тоже захватили эти земли. Эту инициативу подхватили... И местные жители тоже дальше захватили эти участки, то есть вот этого виноградника, там садов, массандры, и построились, то есть как бы в долине. Но смотрите, как бы люди, да, они построились, но власти им разрешили узаконить эти участки именно в долине. То есть они должны были после этого построить инфраструктуру, то есть они должны были сделать этот канал, расширить как бы его, чтобы... Вода шла именно по каналу, а не затапливала дома. Но этого ничего не было сделано, то есть обещания только одни были.
Угу. То есть, вот, в принципе, узаконили, но при этом не было создано никакой инфраструктуры для того, чтобы в случае возникновения таких потоков эта вода куда-то девалась. Она же не может просто, да, оставаться на улице. А если остается, то она приводит к многочисленным бедствиям. Спасибо вам огромное. Дмитрий Демчук из Судака был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И я напоминаю, значит, что сегодня мы говорим про последствия селевого потока в Судаке. В ночь с пятницы на субботу, 19 августа, в Судаке был сильный ливень. Ну, не только в Судаке, да, вообще по Судакской долине, даже севернее. И он вызвал к жизни вот мощный селевой поток. А на самом деле, к чему приводят селевые потоки? Могут приводить селевые потоки. Тот же самый Дмитрий Демчук из Судака, он вспоминал. И я напомню еще раз. Значит, 9 июля 1967 года сель прошел по дороге, проложенной по руслу пересохшей реки неподалеку от Судака, это село Веселое, в 4 километрах. От села Веселого находится сейчас памятник на месте трагедии. Тогда сель захватил и смял ехавший с Веселовского пляжа автобус с детьми. Живыми остались только несколько человек. Надпись на памятнике сообщает: в память погибших при стихийном бедствии 9 июля 1967 2007 года, и в списке 20 фамилий, 15 из них это дети. Значит, про, слава богу, все обошлось в этом году без жертв, но тем не менее, вот можно ли предсказать возникновение силевых потоков, насколько это вообще поддается прогнозированию, такие природные явления? Об этом мы поговорим с Николаем Кульбедой, директором Украинского гидрометеорологического центра. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот насколько вообще такие силевые потоки – это типичное явление для Украины?
Ну, давайте не будемо говорити про всю Україну, а будемо говорити все-таки про Крим.
Хорошо.
Район Судака – це один з найбільш селенебезпечних районів Криму. Там є ще інші місця, де силові потоки найбільш часто зустрічаються. Але район Судака – це можна його називати найбільш небезпечним. І практично один раз десь приблизно на 10 років в цьому районі селі все-таки спостерігаються. В останні роки їх не було, і, звичайно, всі заспокоїлись. Але причиною цих явищ є, звичайно, сильні зливи. Коли інтенсивність опадів надзвичайно велика, коли за короткий проміжок часу випадає, як в даному випадку, там випала місячна, а місцями і більше, ніж місячна норма опадів, це якраз з урахуванням фізико-географічних умов, тобто місцевості як такої, де дуже сприятливі умови для накопичення такої грязі, каменів разом з водним потоком. І це все потім по руслу річки надзвичайно швидко сходить вниз. І утворюється так званий конус виносу цього силового потоку. І, звичайно, ні про яке будівництво в цій зоні взагалі не може йти мова, тому що це надзвичайно небезпечне місце з точки зору проживання людей.
Угу. То есть это вот такие узкие долины, да, ущелья, в которых возможно возникновение таких силевых потоков.
Так. Ви говорили про те, що чи ліс якось сприяє, чи перешкоджає утворенню силевих потоків. Звичайно, якщо ліс більш-менш нормальний, що це не кущі, а якийсь такий нормальний ліс, то він, звичайно, затримує хоча б ґрунт і оці верхню частину ґрунту, і для того, щоб все-таки силовий поток навіть у лісі з'явився, потрібна значно більша кількість опадів, ніж це на відкритій місцевості. Тому що на відкритій місцевості ґрунт змивається набагато швидше зливовими дощами.
Угу. Николай, скажите, вот насколько можно предсказать возникновение такого явления? Или каждый сильный дождь, он может стать причиной схода такого силевого потока?
Не на кожном. Для цього потрібно знати кілька речей. Перше, потрібно розуміти, яка ймовірність чи повторюваність силових потоків в тому чи іншому регіоні. Друге, наскільки готовою вже є ґрунт, наскільки він готовим, тобто вологонасиченим вже є ґрунт перед зливою. Розумієте, тому що коли перенасичення вологою, воно завжди сприяє тому, що селі виникають швидше. Тобто, власне, прогноз виникнення силових потоків, він складається з прогнозу кількості опадів, що цілком ймовірно на сьогодні спрогнозувати таку кількість. І з прогнозу тривалості випадіння дощу, що також можна зробити, і з урахуванням фактичних передумов можна сказати і спрогнозувати виникнення силових потоків в тому чи іншому регіоні. Це завдання вирішується підрозділами гідрометеорологічної служби і в Криму, там є центр з гідрометеорології, от, власне, завдання якого входить також попередження про ці про виникнення таких небезпечних явищ.
Понятно. Спасибо. Николай Кульбеда, директор Украинского гидрометеорологического центра, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым-Реали». Кстати, в Крыму даже есть в долине Айсери создан полигон по изучению силевых потоков. Поскольку вот эти самые силевые потоки, они в Крыму в особенности часто фиксируются в районе между Алуштой и Судаком. А вот как себя вести, если вы стали свидетелем такого силевого потока, или, не дай бог, вас в дороге застала вот такая стихия? Об этом мы поговорим с Викторией Рубан, начальником пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. Виктория, здравствуйте.
Добрый день.
Как себя все-таки вести, вот если мы видим силевой поток, и мы в дороге, выходить из машины, оставлять машину, пытаться уехать, что делать?
Ну, якщо вже ви почули і надійшла інформація щодо виникнення стуму, перше, потрібно діяти залежно від ступені загрози та швидкості руху стулу, яка теж повинна інформація бути надана. Ну, найперше правило – це все ж таки не панікувати і зберігати спокій. У людини, яка вже потрапила в епіцентр, потрібно підготувати документи, зложити їх, і вже якщо дійсно загроза є і вона, ми її бачимо, то все ж таки потрібно автомобіль залишити і намагатися евакуатися в місце, скажімо так, яке є безпечним для людей. Це якщо ми знаходимося в машині, в дорозі. Якщо ми знаходимося все ж таки в будинку, то потрібна місцева влада, потрібно все ж визначити місця, де буде проводитись збір цих людей, які потрапляють в зону СУВУ. Потрібно обов'язково, якщо ми вже вийшли з машини, ми бачимо, чи з будинку, ми бачимо, що поряд знаходяться люди, також все ж таки попередити їх, допомогти дітям, інвалідам і людям похилого віку. Вони тому, що потребують цієї допомоги. Якщо ми знаходимося в будинку, потрібно все ж таки те, що я казала, зібрати цінні речі, ну в автомобілі теж, зібрати ліки, все, що потрібно з собою забрати. В будинку обов'язково потрібно відключити мережу, електропостачання, водопостачання і обов'язково перемкнути газ для того, щоб не стався вибух. Ну і ні в якому разі не потрібно ховатися, скажімо, між автомобілями для того, щоб не бути затиснутими під час ходу цього силового потоку.
Да, а от в чому, кстати, опасність, якщо людина, ну, скаже, там йде дощ, я лучше в автомобілі пересижу такий поток, нічого страшного не буде. В чому опасність?
Розумієте, людина, знаходячись всередині автомобілю, вона навіть візуально не може контролювати небезпеку. Тому вона не може візуально оцінити ступінь, дійсно, це невеличкі струмки, це великий поток. Тому все ж таки, і вона обмежена в руці. Тому якщо вже, ви бачите, ви опинилися під загрозою, людина повинна бути вільна в своїх діях пересування для того, щоб не бути засипаною і затиснутою цим силовим потоком.
Понятно. Спасибо. Виктория Руба, начальник пресс-служби Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым-Реали». И, кстати, значит, вот жители Судака отмечают, что это был крупнейший силевой поток, начиная с 90-х годов. И сегодня еще до конца не ясно, как этот силевой поток отразится на туристическом сезоне. Многие, кто из туристов, даже спешно покинули Судак. Давайте послушаем комментарий местного жителя Судака Бекира.
«Крымчане говорят».
В 15-м году был тоже. Ну, тогда было намного проще. Затопило несколько улиц, дворы, моры, там у кого номера. Но в этот раз у нас в Рыже было намного очень серьезнее. Столько машин побилось, кизилтэши, такого у нас не было еще. У нас в селе в Грушевке по нашей улице с гор текло сантиметров 50 вода. Так долго дождь в горах, если идет, это самое опасное явление. Очень даже страшно было. Нормальный ущерб нанесен и отдыхающим, и хозяевам. Ну, как вы думаете, любой нормальный человек, паники, испуги. Некоторые уехали, некоторые были оптимистами, остались, продолжают отдыхать. Ютуб полон этих всего видео разного. Люди смотрят это дело так. Как уже людям принимать решение? Естественно, скажется на сезоне. А как скажется, будем посмотреть. Он и так не очень такой был сезон.
Крымчане говорят.
Это радио Крым Реалии. Кстати, задолго до возникновения Ютуба в 1897 году известнейший художник, крымский маринист Айвазовский Иван Константинович написал картину «Ливень в судаке». Он своими глазами видел этот мощный ливень и селевой поток в 1897 году. А в судаке у Ивана Константиновича была дача. И он видел и написал такую громадную картину о том, как этот селевой поток сносит все на своем пути. Это радио Крым Реалии. Я Александр Янковский, не прощаюсь с вами. Услышимся после выпуска новостей.
Свобода у смартфона.